Прежде всего, мне бы очень хотелось, чтобы наболевшие вопросы, ну, связанные, естественно, все-таки с богословием и как-то с христианской жизнью, были здесь озвучены. Неважно, каким способом. Даже если вы пожелаете мысленно, я уловлю, не беспокойтесь. Да. Но одним словом, чтобы мы с вами действительно могли обсудить те вопросы, которые у нас, ну, есть, которые возникают, в частности, в процессе обучения не где-нибудь, а в духовной семинарии. Сразу же хочется сказать, что наши школы как-то по традиции такого рода школ называются духовными. Я помню, как-то однажды на конференции некой сказал, все-таки это же большая ошибка. Наши школы, конечно, не духовные. И даже очень мало духовные. И если только чуть-чуть, если духовные. Но духовного в них мало. Они, может быть, несколько богословские, несколько. Но и то не дюже, а только чуть-чуть. Вот. А насчет духовности – это разговор совершенно особый и отдельный. И, наверное, все-таки необходимо просто различать и развести эти понятия, что такое духовное и что такое богословское. Хотя, как кажется, это и так должно бы быть понятно для каждого, кто обучается в таких стенах подобного рода школ. Кажется, должно быть понятно. Но на самом деле, если вы посмотрите хотя бы в какую-нибудь философскую энциклопедию, не только советского издания, не подумайте. Потому что иногда у нас бывает ошибочное представление, что будто бы это у нас атеистическое прошлое, век атеизма, 70 лет пленения церкви, и у нас можно найти и прочитать все что угодно. Ничего подобного. Ничего подобного. Та же самая картина, а точнее сказать, источник этой картины, который мы можем наблюдать в литературе, вот того, кажется, прошедшего периода, кажется, и в данном случае лучше перекреститься, потому что на самом деле только кажется, что та же самая трактовка понимания духовности, она присутствует в Европе, в той матушке Европе, с которой мы взяли чрезвычайно много, очень много и богословских идей, и, к сожалению, самого понятия духовности. Что же там мы можем встретить? Я уже не говорю о литературе, которая носит чисто внешний, я бы, или сказал бы так, светский характер. Там всем понятно, что такое духовность. Наверное, всем понятно. Это образованность, это культура, это, если хотите, нравственное поведение. Выражусь словом, которого там, правда, нет, но оно присутствует. Законопослушность. И так далее, все это эстетическое, так сказать, воспитание, вот это все и есть, оказывается, духовность. И ни слова, даже намека нет на то, что стоит за понятием духовность в православии. Ни слова. Как, еще раз повторяю, как в атеистической литературе, так. И, к великому сожалению, в той религиозной, в той христианской даже литературе, с которой мы можем соприкоснуться, когда попытаемся выяснить, что это такое. Вот сейчас мы как летели в самолете и смотрели одну книжку, написал там ее один профессор, знакомый мне профессор написал, Осипов, называется «Бог». И там, в частности, одна из иллюстраций – некая скульптура Бернини, это известный очень скульптор 17 века, на котором изображена как Тереза, святая Тереза. Называется эта скульптурная композиция, называется «Экстаз святой Терезы». Она лежит в обморочном, конечно, состоянии, ну, почти полностью лежит, полулежит, лежит такая, перед ней стоит Амур со стрелой, поражающей ее сердце. Слышите, какая духовная? Что такое духовность, поняли? Один из моих аспирантов, который учится в Риме, говорит мне: Алексей Ильич, вы знаете, как-то мы живем там вместе с иезуитами. Да, ну, конечно. Да, народ мудрый, и они могут надлежащим образом воспитывать наших студентов. Кстати, ой, какая это опасность. Опасность настоящая и серьезная. Так вот, говорит так, мы как-то говорим им, этим студентам, ну, одному из них, да, как вы можете чисто какую-то романтическую, обычную любовь, если хотите, даже какую любовь, ну, присущую всей земной твари, всей, и кошкам, и собакам, и человекам. И вы это называете божественной любовью? Скажите, пожалуйста. Тоже студент иезуит, как мне передают, посмотрел, помолчал и потом ответил: я удивляюсь на вас, русских, вы ничего не понимаете. Вот, оказывается, о чем идет речь. Правда, есть некий оттенок. В обычной нашей жизни мы знаем, что это такое романтическая любовь. Это более-менее знаем. Но там есть нечто другое. Одно дело, когда это питает какую-то любовь к конкретному человеку, такому же, каким мы являемся все сами. А здесь, о нет, здесь любовь к Христу такая же. Вы слышите, что творится? Такая же. Какому? Мысленно мною представляемому, рисуемому моим воображением, которому, оказывается, я должен иметь такую же любовь. И мы видим, что происходит. Что происходит? Запомните. Бернини великолепно изобразил экстаз святой Терезы. Если вы только почитаете их, так сказать, исповедальные слова, когда они сами откровенно говорят о том, что они переживают, то действительно вы придете в полное недоумение, просто в недоумение о том, что пишет. Если Бернини изобразил эпизод, или хотите, плод жизни великой Терезы, это 16-е столетие, то это великолепно описала малая Тереза уже конца 19 века. Та Тереза, которую канонизировал Иоанн Павел II в 1997 году. Что она пишет? Вы только почитали бы, что она пишет. Это читаешь и изумляешься, а описывает роман со Христом. Правда, роман какой? Ой, он очень возвышенный, конечно, там ничего такого грубого нет, не было. Не беспокойтесь, да, но мы взглянули друг на друга и увидели, поняли все без слов. Не было ни борьбы, ни сопротивления. И бедная маленькая Тереза утонула в океане любви Христа, как капля. Видите, это что такое? Духовность. Духовность? Вы только подумайте, это духовность в понимании не каких-нибудь атеистов, не в тех, кто иронизирует, допустим, над христианством. Нет. Это понимание духовности великой церкви, которая насчитывает более миллиарда. Слышите? Если всех православных вместе, всего если наберется 250 миллионов, то это одна католическая церковь, которая насчитывает более миллиарда, по статистике, по крайней мере, Ватикана, да, что подразумевает под духовностью. Для человека, который не имеет никакого представления о православном понимании этой категории, он будет в недоумении, а что еще? А что это такое духовность? Разве это не нравственность? Разве это, если хотите, не эстетизм? Разве это, в конце концов, даже, ну пусть и романтика, но это же так возвышено, так прекрасно, тем более так чисто. Не знаю, все утрачено. Нет. Совсем о другом говорит православие. И это надо знать каждому православному человеку. Если он этого не будет знать, значит, нет никакого проку не будет тогда от всех богословских знаний, которые мы получаем и можем получить на уроках богословия в наших духовных. Да нет, не духовных. В лучшем случае богословских школах, в лучшем случае. А если хотите, то еще понизим уровень. Хотя слово произнесу одно и то же, только на другом языке. Теологически. Это уже совсем хорошо. А почему хорошо? Очень просто. Есть еще в богословских школах, богословских, таких как семинария, например, здесь все-таки присутствует элемент, необходимый элемент должного, должной молитвы, участия в богослужениях, участие в той практической церковной жизни, которая освящена веками и уже тысячелетиями, если здесь еще присутствует необходимое благоговение, участие в таинствах, то теологические, это знаете уже, что такое? Это школа, там факультет, кафедра, неважно что, где каждый человек, независимо от того, в какой степени он является христианином. Ну да, он верующий, если вы спросите, конечно. Он послушал лекции, пошел на дискотеку, попрыгал там, покричал под громы и молнии, да, и музыку, это всякие, выпил, закусил и так далее. Ну, в общем, ну, обмыл соответствующий урок по теологии. Узнал о том, что это такое там крещение происходит, что такое там искупление, догмат, что за воскресение. Это теология. То есть превращение уже, вы слышите, превращение во что? В чисто мирскую, как мы говорим, то есть совершенно бездуховную науку, изучение внешних суммы, внешних знаний, касающихся христианской религии. Я сказал, теология, да? А если мы обратимся к истории нашей русской духовной школы, какие мы находим примеры? Небезызвестный вам протоиерей Сергий Булгаков, бывший профессор Сергей Николаевич Булгаков, профессор политэкономии, который не верил в Бога, но который учился в семинарии и ушел из семинарии только потому, что убедился, что Бога-то и нет. А все, что там говорят, это так. Игумен Никон Воробьев, которого, может быть, вы тоже слышали, который рассказывал, сам говорил, что у них происходило на уроках закона Божьего. Какой-то батюшка читал, говорит, нам уроки закона Божьего. Мы сидели. Вопросы? Никаких вопросов. Он не отвечал. Хихикали, подшучивали, иронизировали. Говорит, уроки закона Божьего превращались в часы насмешек и острот. Можно сказать, что это, ой, это гротескная картина. Да это не может быть. Не может быть. В Арсенофе Оптинский, преподобный, черным по белому говорит, революция, он говорил еще о революции 1905 года, которая была генеральной репетицией перед революцией 1917 года. Революция вышла из семинарии. То есть духовной школы? Как это возможно? Что это такое? Преподобный в Арсенофии Оптинский, человек самообразованный, который прекрасно понимал, что это такое, в чем дело, откуда такие жесткие суждения. Вы знаете, чем, почему важна история? Как хорошо еще Цицерон говорил до нашей эры, история – это наша лучшая учительница. Учительница в данном случае. Не стоит ли вспомнить это, когда мы говорим и в наше время о том, вот что было с духовными школами. Знаете ли, что пишут люди знающие? Семинаристы были в первых рядах революционеров, когда святитель Илларион Троицкий, профессор и проректор Московской духовной семинарии, он вспоминает, однажды я читал лекцию о церкви. У него работа о церкви, большая, хорошая работа. И затем спросил, вопросы есть ли какие-то или нет. Встает студент, говорит, спасибо, спасибо, отец-инспектор, но вы ничего не сказали нам о том, какое огромное положительное значение имеет революция, которая должна же быть. Мы должна же восторжествовать справедливость социальная. Мы должны сбросить гнет монархии, гнет эксплуатации, уничтожить классы. Он пишет, как он обомлел. Это пишет человек о своих личных впечатлениях. Если вы прочтете... Прочтете митрополита Вениамина Фетченкова, почитаете. Что он пишет? Вот один из эпизодов. Он кончал Московскую духовную академию. Что он пишет? Однажды, говорит, у нас был в академии один очень, очень симпатичный молодой преподаватель. Мы его все любили. За его остроумие, смелость высказываний, образованность. Однажды он заболел. И мы, несколько человек, там трое или четверо студентов, ну просто пошли его навестить. Пришли к нему, он нас принял. И что здесь произошло? Он пишет свои воспоминания. Мы с полным недоумением слушаем, что он говорит. А он-то о чем говорит? Он начал говорить о святых отцах, о христианской жизни, об основах этой жизни, о каких-то законах духовных. Мы на него смотрим, недоумеваем и, наконец, спрашиваем. Он пишет, митрополит Вениамин Фетченков, советую запомнить имя. Так вы что, разве вы верующий, что ли? У студентов было впечатление. Если человек талантливый, образованный, то он, конечно же, не верующий. Это несовместимые понятия. И он здесь при этом горько подчеркивает. Мы больше, говорит, мы студенты Московской духовной академии, мы были больше томистами. Томистами, объясняю. То есть это учениками Фомы Аквинского, знаменитого католического богослова 13-го столетия. мы были больше томистами, нежели учениками святых отцов нашей церкви. Это была знаменитая Московская духовная академия, знаменитая школа. Если говорить номер один, и что происходило. А если вы почитаете его, это Вениамина Федченкова, о том, как он был инспектором в Петербургской семинарии, то вы вообще за голову схватите. Я не хочу даже передавать. Такова была история, таков фактический материал, состояние духовных школ перед революцией сначала 5-го, потом 17-го года, то есть начало 20 века. Духовные школы. Однажды вот так, читая лекцию, тоже в Московской духовной академии, я потребовал, чтобы студенты немедленно представили мне сюда же господина Беса. Ну, студенты духовных школ могут все сделать. Все, что вы. Пожалуйста, Алексей Ильич. Видите? Ну, я-то вижу. Вы видите? Мы видим. Я говорю, хорошо, проведем сейчас у него экзамен. Узнаем, образованный бес или нет. Экзамен провожу по всем дисциплинам. Ну, я-то все знаю уже. Это все знают. Пусть попробует кто усомниться. Студентам говорю, вы видите, паршивец-то? Все богословие знает, Священное Писание наизусть, святых отцов может вам цитировать как угодно, истории церкви, каноны. Услышите, бес-то православнейший. Причем, когда я у него публично спрашиваю, ты паршивец, а ты во все это веришь или нет? Он ехидно улыбнулся. Рога у него были под шляпой, а копыта в ботинках. А хвост спрятал в штаны, кстати. Так ехидно улыбнулся, и знаете, что ответил? Это вы верите, а я-то знаю. Мы все были в полуобморочном состоянии, верно? Мы-то только верим во все эти догматы. Бог Троица, например, сотворение духов, там, воплощение, воскресение Христа и так далее. Мы-то только верим, и он сказал, это вы верите, а я-то знаю. Причем так ехидно сказал, что даже аж неудобно стало. Ну, говорю, бес, ты православный, слушай. Все. Друзья, видите? Студенты говорят, ну, конечно, видим. Что-то и видеть нечего. Я говорю, ну что, бес, ну давай перекрестимся и молитву прочтем вместе. Вот тут-то и началось. О, Боже мой, вы себе представить не можете, что началось. Да, какие громы, какие молнии, какой запах серы, какой огонь, Боже мой. Бес моментально исчез, провалился в преисподнюю. Со всем знанием, великолепнейшим знанием всего богословия, священного писания и всего прочего, что мы так усердно учим, наизусть почем что-то, даты запоминаем, имена, а он, паршивец такой, все знает, и остается бесом. Ну, вы, конечно, понимаете, почему я решил провести такой сеанс вызова беса. Спиритисты там, вы знаете, души разные вызывают. Ну, спиритизм – это нехорошо, конечно, очень нехорошо. Ну, а беса вызвать – это же интересно. Но зато я надеюсь, что все студенты, которые присутствовали там, теперь поняли, что можно, оказывается, все чисто вот этой мозгой, извилинами этими, все можно изучать, можно запоминать, Правда, говорят, что компьютер лучше запоминает даже, чем любой человек. Это вообще ужасно, конечно. Да, что мы запоминаем только, не знаю, какую йоту по сравнению с компьютером. Все это можно знать. Можно ходить в храм, можно стоять там и мечтать, можно вычитывать молитвы. Не молясь совершенно, конечно, а зачем молиться? Вычитывать. Итак, часы, а если взять все эти часы и собрать, сколько человек, обучающиеся, допустим, в семинарии, проводит в храме, то есть проводит времени, когда, кажется, читаются молитвы, когда поются молитвы. Сколько? Так это, Боже мой! Уже студент должен выйти, знаете, каким? Святым слишком слабо. Трижды святым. Нет, десятикратно святым. Стократно святым. Только, наверное, святые столько проводили время в молитве, когда достигали вот того духовного состояния. А мы, каким я был, таким остался. Духовная школа. Что было духовными школами? Монастыри. Какие? Там, где были настоящие духовные наставники. Монастыри, где учили прежде всего молиться. Когда впервые пришлось прочитать в творении Игнатия, святителя Игнатия Брянчанинова, который здесь был архиереем, впервые пришлось прочитать такие слова, нужно обращенные не кому-нибудь, обращенные к верующим. Такие слова, да я, сейчас, я думаю, все просто будете потрясены. А кто-то, наверное, возмущен даже будет, когда он написал, нужно учиться молиться. Я всегда слышу, молитесь, возлюбленные во Христе, братья и сестры, молитесь. Вы знаете, какая благодать-то сегодня праздника. Ой, Боже мой, невозможно, какая благодать. Какая радость у всех нас, особенно после Великого Поста. Тут уже и говорить даже нечего, разговенница сейчас будет. Ой, какая радость. Что вы, неописуемое даже. И вдруг он пишет, после переживания таких радостей, вдруг говорит, нужно учиться молиться. О, Боже мой, это что такое? На самом деле... Да. Оказывается, одна из самых страшных болезней христианского мира, страшных болезней, молитву, как умоление. Вот, когда я умоляю кого-то, молитву подменили чем? Вычитыванием молитв. Совершением богослужений, особенно торжественных богослужений. Я как-то спрашиваю одного высокого церковного человека, «Владыка, а богослужение – это молитва или нет?» «Что вы, не знаете? Конечно, молитва». Я говорю, «А как это можно торжественно молиться, не подскажете?» «Ах, вы опять туда же!» Я говорю, «Да я правда не знаю, как торжественно-то молиться можно-то, если богослужение – это молитва». Ну, правда, я кого-то умоляю, о чем-то такое, о пощаде, например, представьте, простить мне какой-то долг, или веду, как интересно, я буду торжественно умолять, правда же интересно? Очень интересно, я говорю, я просто не понимаю, извините, вот вы и не понимаете, поэтому. Что такое торжественно? Даже знаете, как фортиссимо дать, чтобы штукатурка летела сверху, вот тогда Господь Бог уже услышит. Конечно, услышат тогда, когда престол его качается от мощи наших возгласов. Извините меня за эту иронию, но она не злая. Я хочу сказать то, о чем пишет наш святитель Игнатий Брянчанинов. Это, если хотите, самое больное место указание на самую страшную болезнь, которая поразила, поражает и, видимо, до конца нашего мира так и не исчезнет из христианского мира. Это что? Отсутствие молитвы. Где? Во время молитвословий, личных, общественных, богослужений. А молитва где? Ой, какое облачение-то новое! А это какой архиерей-то? А это что за батюшка? А что это он так это говорит-то? А что это он бегает с кадилом-то? Да еще вот так крутит и выкручивает еще кадил. Ой, как замечательно, ну артист прям настоящий. Ну красота просто. Да и только перед Богом так крутануть кадилом. Представляете? Вот тебе, Господи, раз, и крутану кадилом, и уголья не улетают причем. А дым такой идит, аромат такой, азладана. Ведь кадил что такое? Кождение что такое? Это символ молитвы. Кажется, так. Это я помню, в семинарии, кажется, так нам объясняли. Может, я уже забыл на свете, но это символ молитвы. И вдруг тут молитва. Вот тебе, Господи, раз, и перевернул. Ну, красота, с одной стороны на другую. Ну, мечта просто. Да и только. Хорош дьякон. Ну, ой, а ревет как? Если голос, начинает, прям даже не слышно. Молитва. Страшное бедствие, которое поразило христианский мир. Но еще более страшное то, что уже даже на это не обращаем никакого внимания. Настолько привыкли почти к бессознательному, невнимательному совершению молитвословий, что уже это стало нормой. Вы представляете, стало нормой. Вот в чем самый главный ужас. Одно дело, когда я читаю «Отче наш», и вдруг смотрю, начал, так кажется, «Отче наш», окончил Соломоновыми островами. Я говорю, Господи, прости, да что же такое? Кому же я обращаюсь? И другое дело, когда это так, все как положено. Все как положено. Господи, помилуй 40 раз. И же на всякое время, на всякий час. Правда? Все в порядке, и даже 40 раз не надо читать, Господи, помилуй. В рифму-то куда лучше. Это я передаю случай, реально имеющий у нас однажды за богослужением, вновь поступивший, читал так, там же все написано, Господи, помилуй 40 раз. Он и прочитал, Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Ну, мы были все в восторге сразу. Умилились. Тут же все, кстати, услышали. Так никто не слушает. Никто не молится, что читают. Тут моментально услышали и осклабились рот до ушей. Ну еще бы. Такой сюрприз, знаете ли, да, не часто получишь. Это же изумительно просто. Ни о какой духовности и речь не может идти, если человек действительно не учится и не научится молиться. Духовность что такое? Происходит от слова «дух», а тем первичным духом, на который обращено внимание христианина, есть Он, Бог. Духовность – это богоподобие, не культура, ни знания, ни эрудиция, ни искусство, а богоподобие. В чем прежде всего это богоподобие? Какие основные характеристики Бога должны отражаться в душе человеческой, чтобы можно было сказать о том, что это духовный человек? Какие? Ну, неужели это так трудно понять? Основные, самые основные, их называют постоянно святые отцы. Постоянно призывают, называют, говорят о том, как их приобрести. Называют высшая любовь. Но это соус, то есть соединение уже всех совершенств, о котором что говорят? Невозможно приобрести любовь, не искоренив страсти. Не искоренив страсти. Любовь является плодом очищения души от страстей. А что это значит? Это значит ничто иное, как то, что это приобретение человеком, видение того, этих страстей, которые во мне есть, борьба с ними и понятие, видение того, насколько, оказывается, я не могу никак справиться, даже желая. Это означает ничто иное, как смирение, видение. Я же знаю, нельзя осуждать, правда же? Ну, правда, знаю, знаю. Каюсь, каюсь. И что? И что? Тут же только дошел и уже стоит, дрыгает ногами. Господи, Боже мой! Да что же это такое? Да я только сейчас покаялся, что осуждать нельзя. А зависть, а лицемерие, а лукавство, а притворство, а тщеславие. Ну, ты христианин? Да? Да. Ну все, ура, решили, под корень, все. Все. Преподобный Симеон Новый Богослов и пишет, тщательное исполнение, то есть понуждение себя, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека чему? Слушайте, если бы вы эти слова сейчас сказали, обратили бы к представителю любой религии, более того, скажу даже, не только любой религии, а к любому неправославному человеку и сказали бы тщательное исполнение заповедей Христовых, так что делает человеком? Ну как что? Очищает, возвышает, приводит к духовному совершенству, не правда ли? Приобретению дарований. Что он пишет? Что он пишет? Если этого мы не поймем, что он пишет, сейчас скажу, то мы, значит, полностью не понимаем православия. Да, в католицизме, да, все, уже я вырос. У меня заслуги, я уже перед Богом. Нет, что он пишет? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Пока я не ставил себе целью жить по заповедям, я не замечал этого ничего. А как только я решил, да хватит же, я все-таки христианин или кто я? Все, не осуждаю. Не осуждаю, не завидую, не раздражаюсь и так далее. И вижу что? И что вижу? Слышишь, что я вижу? Что я вижу? Все наоборот. Я думал, да чего же я хорош? А оказывается, ничего не могу. Не могу даже не осуждать. Не могу не болтать. Не могу не лукавить. Не могу не лгать. Не могу не притворяться. Ну. Кто ты? Кто ты, голубчик? Ты видишь себя или нет? Кто ты есть? Ты наконец-то видишь? Сними розовые очки. Оказывается, тщательное исполнение, то есть понуждение себя к исполнению заповедей Христову, открывает мне, кто я есть на самом деле. Уж я думал, такой я хорош. Ну, слушайте, ну еще, я никого не убивал, никого не грабил. Представляете? Не нарушал особо законов, даже правил движения не нарушал. меня может живьем прям канонизировать, для чего я хорош. А тут оказывается, боже мой, как параличный какой. Ничего не могу сделать, оказывается. Самых элементарных вещей не могу исполнить. Направо-налево осуждаю всех. Снизу до верху. Я один хороший. Ведь когда я осуждаю, знаете, что это такое значит? Я бы такого никогда не сделал, как он или как она. Чувствуете, насколько я лучше? О, вы еще этого не знаете. Какая гордыня. То есть я сразу вижу, кто я есть. Какая гордыня-то у меня, какое превозношение. Я осуждаю его, что он лжет. Да, а ты, голубчик, я не говорю о делах, а что в мыслях у тебя творится? Ну-ка, давай-ка сейчас пошевелим. Стыдно и сказать даже, срам. Твоя духовность какая! Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. То есть он начинает видеть себя, кто он есть на самом деле, а не в своих мечтах, не в своих фантазиях, не в своем мнении о себе, а вот-то я есть на самом деле. Ничего не могу сделать. Да, в храм-то я хожу, конечно, и свечку ставлю, и записки могу подать. Свечку даже через правое плечо, не через левое поставлю. Что вы? Это я все могу, пожалуйста, все могу. А справиться с одной гадкой мыслишкой, оказывается, не можешь. Ой, какой ты чистый. Ой, какой ты сильный. Ой, какой ты верующий. С одной гадкой мыслишкой не можешь даже справиться. Она тобой руководит. Ты за ней, как пес, бежишь. Она твоя госпожа, а не ты. Православие говорит, что духовность человека начинается именно с этого, с познания себя, познания того, кто я есть на самом деле, а не в тех розовых очках, в которых я хожу. Вот, оказывается, кто я. Осознание вот этого, видение того, что действительно, да что же я такое? Оказывается, ничего не могу. Внешние дела, это я могу. Я могу нищему что-нибудь там подать, построить, если у меня много денег, позолотить крышу собора, построить собор могу, это все могу, а справиться с одной даже мыслишкой не могу. Человек, который действительно примет решение жить по заповедям Божьим, а не просто по церковным установлениям. Ну, Великий пост, ну да, ну что делать, верно, да. Ну, приходится поститься. Ну, надеюсь, Пасха придет, уж возмещу все. Да, вот так. Это я могу. Такая добродетель, что лучше и не представить даже себе. А духовная эта жизнь где совершается? В духе, то есть внутри, в моем уме, в моем сердце. Первое необходимое условия, то есть первый признак, если хотите, первый признак начинающегося, как пишет преподобный Петр Намаскин, здравия души, первый признак – это видение, наконец-то, своих грехов. Я даже и не замечал этого, да и внимания не обращал я. Ну, подумаешь, осудил, ну, чушь какая. Да мы все осуждаем, есть о чем говорить. Поболтать, ну, и что из этого? Лукавство, лицемерие, ну, и что это обычное, да, дело? Даже внимания ничего не обращал. А оказывается, мое болото-то чем наполнено? Еще раз повторяю. Первый признак начинающегося здравия, то есть некое намека на духовность, это, наконец, видение, кто я есть на самом деле. И кто ж я есть? Кто же я есть? Пророк Давид восклицает: «Аз есмь червь, а не человек». Червь, который по в земле ползет. Вот, оказывается, с чего начинается духовность. Ибо до тех пор, пока я не вижу своей грязи, я ее и не очищаю. Только увидев ее, я обращусь к Богу моему: «Господи, не могу я верно, Ты помоги мне, Ты мне помоги». И опыт истории церкви показывает, что каждый человек, искренне обращающийся к Богу, из души какой, действительно смиренный, вижу, я не могу, Господи, Ты, получает помощь Божию. Как получает? По мере смирения, то есть по мере осознания того, кто я есть на самом деле. Не лицемерные слова «я грешный», а действительно видишь, что я, оказывается, ничего не могу. Вот это начальное смирение является началом того, что именуется духовностью в человеке. Оно, как видите, с чем сопряжено? С понуждением себя к жизни по заповедям, с понуждением себя к молитве. Какой молитве? Что это такое? Да разве мы не молимся? Игуменья Арсения Серебрякова, замечательная подвижница конца 19-го, начала 20 века, обращаясь к своим сестрам-монахиням, говорит: у вас ничего нет христианского. Вы совершенно бездуховные. Ну, матушка игуменья, удивительно, что вы говорите. Мы посещаем все богослужения, мы исполняем все правила, мы исполняем все послушания, которые даете. Что вы еще хотите? Слышите, во что превратить религию можно? Все послушания, все богослужения, все, все делаем. Все делаем. А душа? А что в душе творится? Какая ж молитва правильная? При каком условии только можно назвать то, что мы называем молитвой, на самом деле является молитвой? Святитель Игнатий пишет сам, приводит слова святых, приводит, убеждает, настаивает и говорит: нет молитвы там, где, во-первых, нет внимания к словам молитвы. Нет, это самообман. Самообман. Слава тебе, Господи, помолился. Ты молился? Да. Ой, как интересно. А не врешь ли ты, голубчик? Причем себе. Ты молился? Начал отче наш, два слова сказал, окончил. Чем? Уже улетел в заоблачные высоты. Там, где нет внимания, молитвы нет. Это забыл христианский мир. Но я уже не говорю о западном христианстве. Там уже вообще нет христианства почти. Православные забыли, где нет внимания, нет молитвы. Более того, Игнатий Брянчанинов пишет, невнимательной молитвы, то есть молитвы совершаем без понуждения себя к вниманию, понимаете? К вниманию, то есть ушло внимание, опять лови, лови. Молитва совершаемая без понуждения к вниманию есть оскорбление Бога, есть кощунство. То, что мы рассеиваемся, да, да, ну смотри, кто ты, так страдай об этом, лови, опять возвращайся, опять ушел, опять возвращайся. Молитва только тогда совершает у нас, когда мы ловим это внимание, со вниманием только, когда молимся. Ты представьте себе, вы придете кому угодно, владыки, придите, пожалуйста, и начните им что-то вам очень нужное. Так, начните, ваше высокопреосвященство, ой, Васька, а ты чего тут пришел? Вот, я пришел к вам, та-та-та-та-та-та. Он скажет, пошел ты отсюда вон, исключите его немедленно из семинарии. К Богу не так ли мы обращаемся? Пресвятая Троица, а дальше что? Нет молитвы там, где нет внимания. Он приводит дальше. А если мы сказали слово молитвы, значит, это покаяние. То больше всего, в чем мы нуждаемся, это действительно покаяние. Потому что непрерывно живем не так, как следует. Внимание, покаяние, естественно, благоговение, ибо мы стоим перед Богом. Если этого нет, не будем обманывать себя. И поймем теперь ответ на вопрос. Десятки лет хожу в церковь, я не вижу в себе никаких изменений, и исповедуюсь, и причащаюсь, и соборуюсь, и молебны, и панихиды, и записки, и никаких изменений. И не может быть никаких изменений никакими молебнами, никакими записками не изменишь ты себя, если не будешь молиться. Ух, какая беда! Подменили молитву этой скорлупой молитвы, формой. Какой ужас! Подменили человека его костюмом. Повесили костюм, говорим, вон, видите, этот человек. И довольны. Слава тебе, Господи! Да, побыл на обеденке, совесть успокоил. Какой самообман! Ни о какой духовности не может идти и речь в том человеке, который не упражняется во внимании, который не учится молиться. Еще раз обращаю внимание на слово «учиться». Надо же понять, в конце концов, мы не молимся, надо учиться молиться. Учиться надо, начать. Вот, все, вот сейчас, решили, подумали, все, отныне буду учиться. Как только начинаю молитву читать, все, внимание. Как можно научиться? На длинных молитвах очень сложно. Поэтому он рекомендует упражняться, слышите даже как, упражняться в молитве. Каким образом? Говорит, нам отцы оставили замечательную молитву, краткую, емкую, сильную, исполненные настоящего содержания молитву Иисусову. Ты хочешь научиться? Начни. Вот возьми, произнеси. Три. Хотел сказать пять. Нет, пять – это слишком много. Ну, хоть три раза. Ну, хоть один раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Целый раз произнес, и не улетела мысль. Это чудо. А ну-ка второй раз. А ну-ка третий. Кто хочет научиться молиться, начни с этого. С этого начни, хотя бы с малой молитвы. Так же, как любой спортсмен, с чего начинает? Что, сразу 100 килограмм поднимает, что ли? Вон, гантельки, несколько килограммовые. Вот с чего начинает. Аскео, значит, тренируюсь. Аскет, Это значит спортсмен. Компьютер так и переведет. Это же греческое слово. Только спорт уже какой? Совсем другого характера. Не этот спорт, которым мы занимаемся, который прославляем, даем золотые и прочие медали. Да слон поднимет больше любого тяжелого веса атлета. Гепард пробежит быстрее любого спринтера. Говорят, он до 100 км в час развивает скорость такую. Да любую животину возьмите, всегда мы найдем такие животины, которые превзойдут человека в одном из видов спорта. И мы прославляем. Подумайте только. А ты-то что? Как человек-то что? Ну, как животное, да. Ой, как ты здорово. Как здорово ты можешь. А как человек?
Если не начать учиться молиться, то будет то, что происходит. Поколение за поколением. Слой за слоем отходят люди. Весной появляются листочки, осенью падают и умирают под снегом. Всю жизнь человек проводит, кажется, в церкви. На самом деле, в какой церкви? А бывает он в церкви? Ведь не случайно на исповеди священник читает над каждым христианином, который приходит на исповедь: примири и соедини святей его церкви. Не случайно же это. Примири и соедини. Потому что в какой церкви, когда я никогда не молюсь? Надо же запомнить, религии как таковой нет там, где нет молитвы. Что связывает человека с Богом, это молитва, но не болтология, а молитва. Вот что связывает человека с Богом. Нет молитвы – нет религии. Нет молитвы – нет никакой духовности. Хотя бы человек обладал всеми регалиями – и профессор, и доктор, богословие, и что еще угодно, и архиерей, и митрополит, и кто угодно там. Даже Папа Римский, только не говорите, а то обидится. Все это человеческое все. Это все человеческое, который совсем еще не говорит ни о какой благодати Божьей. Учтите. В самом крещении мы получаем только семечко, а не плоды. Семечко. В священнослужении, рукоположении получаем семечко. А чтобы плод получить благодатный, для этого нужно эту землю взрыхлить, поливать. Чем взрыхлять? Трудом покаяния. Чем поливать? Слезами покаяния, молитвой. Только тогда, может быть, это семя возрастет и даст благодатный плод. Сами по себе таинства – это только семечко, надо же запомнить. То же самое в браке. Мы венчались. Я говорю, да не венчались вы. Как не венчались? Венчались мы. В Елоховском соборе венчались. Вы венчались бы. Вы красивую церемонию провели. Как же это мы венчались, и вдруг все, уже развелись? Конечно. Какая благодать? Никакой благодати не получили. Вам дали семечко. Это совсем не плод. А что вы с ним сделали, с семечком, с этим? Что вы сделали с этим семечком? Вы полили? Нет. Вы сорняки убирали? Нет. И что вы хотите? Что? Результат? Открыли египетские пирамиды. И там нашли пшеницу. 3000 лет пролежала пшеница там и не дала никакого плода. Слышите? оказывается, сами таинства можно принимать без всякого плода. Если нет молитвы, то есть соединение с Богом нашего духа, о каких плодах можем говорить? Кажется, принимаем все таинства. Все. Кажется. Именно только кажется. Как мы обманываем себя, как молитвами, так и принятием таинств. Недаром же апостол Павел написал о таинстве причащения: «Тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают». Даже говорит об этом. Слышите? Еще бы! Помните, как Господь Иисус Христос сказал тому человеку, которому был дан один талант, и он зарыл его в землю? Лицемер, не надлежало ли тебе употребить его? Слышите? Мы принимаем таинство, и что делаем? Не зарываем ли мы и здесь эти драгоценнейшие таланты таинств в землю, не используя, не делая, не взращивая ничего? Это, я вам скажу, беда, страшная беда. Получаем такую драгоценность и зарываем в землю. Конечно, молиться с вниманием неизмеримо труднее. Неизмеримо прочитать молитву с вниманием. Без внимания, ой, как хорошо. То есть тоже скучновато, конечно. Особенно если длинные, там молитвы какие-нибудь. Скучно, конечно, ну никуда не денешься, положено. Ну, побыстрее бы, тра-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота и так далее. Побыстрее, главное. И все. А молиться? О, молиться труд. Но должен знать, что человек, который понуждает себя к вниманию и покаянию в молитве, он получит плод. Причем какой плод? Мы видим, какой плод получали все те, кого мы называем преподобными, действительно людьми, которые стяжали действительно Духа Божьего, какой плод великий приобретали они в своей душе, какую радость, какой мир, какое долготерпение, какую любовь, какое смирение, что они приобретали, действительно становились солнышком в нашей среде. Ну вот, духовная школа когда может быть? Только тогда, когда в ней специально занимаются уроками, практикой настоящей молитвы. Когда приучают, когда объясняют, когда указывают на возможные заблуждения. Потому что и в молитве можно. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. И молитву можно рассматривать, знаете, как искание благодатных даров. Ах, ты так молишься? Лучше бы ты и не молился тогда, если ты ищешь благодатных даров и наслаждения в молитве. Когда человек тонет, захлебывается, что он ищет? О чем он помнит? О пирах? О наслаждениях? Да? Спасите! Вот она, истинная молитва. А когда человек начинает искать в молитве наслаждений благодатных, он стал на путь порока, путь смерти духовной. Почему и приходится говорить, что духовными школами были монастыри, где учили молиться, где призывали к молитве, а не к вычитыванию, где рассматривали богослужение как время молитвы, приучали к молитве. Вот это духовные школы. Но дай Бог, чтобы наши богословские школы имели хотя бы ориентир некий, стремление именно к духовности, чтобы это наше богословие не превратилось в холастику, когда мы все это запоминаем, заучиваем, а молиться и так и не научимся. Представьте себе, столько лет проучиться и не научиться молиться. О, будет какое позднее раскаяние! Всегда позднее раскаяние самое тяжелое. Что я сделал? Я потерял столько времени. Невероятное время. И все впустую. Каким был, таким остался. Ну что ж, друзья мои, вот что такое, оказывается. Мы с вами поговорили о том, что такое духовное. Дай Бог, чтобы школы наши были действительно духовными, чтобы всегда находилось у нас времечко. Какое времечко? Сидим ли мы? Стоим ли мы? Лежим ли мы? Идем ли мы? Разговариваем мы? О, найди минутку. От всей души произнеси молитву, Иисусову молитву, краткое. Произнеси, учись, блажен ты будешь. Ты узнаешь, как много она дает душе человеческой. Ну, хорошо, спасибо, извините, да. Если у вас наверняка, наверное, никаких, наверное, вопросов нет. Правда? Никаких нет? Все ясно.
В первом томе аскетических опытов святителя Игнатия вот, есть там такая глава молитвы Иисусовой. И там есть места, где сказано о удержании ума сердца, о умной сердечной молитве. Вот это относится конкретно уже к монашескому житию. Для мирянина он что-то только может оттуда выборочно подчеркнуть из трудов святителя Игнатия. Или...
Он, к счастью, говорит и о начале, о начальных ступенях молитвы, и о последующих. И он говорит... Тот, кто не пройдет начало, нечего даже и мечтать о последующем. Более того, даже говорит, громадная опасность для человека, когда он сразу возмечтает устремиться к тому, что достигается трудом и потом. Такие вещи, как соединение ума с сердцем, это даются только человеку, который... Я скажу вам так, как он пишет, я просто объясняю. Долгое время трудится, как спортсмен. Долго трудится. Ведь сразу ни на чём не станешь силачом, если не будешь тренироваться. Так и здесь. Долгое время. И по мере этого труда и приобретаемого смирения у него возникает и молитва, помните, какие эти? Сначала устная или гласная. Потом, он говорит, умная, то есть, когда умом произносим мы. Потом, говорит, может быть, умно-сердечная молитва. Но вот это соединение ума с сердцем происходит не по воле человека. Это дается только Богом. И более того, он предупреждает, причем очень серьезно предупреждает, ни в коем случае не искать, как он пишет, место сердечное. То есть, где тут, что у меня сердце заговорило? Категорически запрещает это. Приводит при этом ссылки на святых отцов. Кстати, прямо вопреки откровенным рассказам странника, где он пишет «Ищи место сердечное». Святитель Игнатий пишет, это Бог дает, Бог открывает в свое время, когда увидит это полезно для человека. Откровенный рассказ странника – ищи место сердечное. Вот вам, кстати, пример, когда мы говорим, что и в молитве тоже нет такого доброго дела, которое нельзя было бы испортить. Прямо противоположное святоотеческому опыту утверждает эта книга. Недаром святитель Феофан, который, кстати, любопытно для вас, святитель Феофан, затворник, в 1883 году предпринимает
усилия, и издаются откровенные рассказы странника. Третье издание. Проходит 10 лет, пишет: в рассказы странника не смотри, они могут повести тебя к прелести. Увидел. У него шел, видите, как у него шел духовный рост. Сначала прямо одобрял даже, а потом увидел. Еще бы, нельзя. Вы же помните, как это, как, что такое творится в этих откровенных рассказах. 2 недели, 2-3 недели. Старец говорит: 3000 молитв. Все, через три приходит, все, отче, давай теперь 6000. Еще проходит 2-3 недели, давай 12000. Полное нарушение законов духовной жизни. И вот поразительно, не знают Игнатия Брянчанинова, не знают святых отцов, он категорически запрещает это явление, такие вещи. Категорически. Они приводят к прелести человека, а вовсе не к молитве. И издают всюду. А я вам скажу, для вас будет интересно. Однажды к нам в академию приезжает один профессор папского института, ну, понтификального, как мы говорим, института из Рима. Ну, не буду о нем говорить, какой интересный. Но что он сказал при этом, выступая перед студентами, преподавателями, что он сказал? Вы знаете, сейчас мы обратили внимание, очень большое внимание, на книгу «Откровенные рассказы странника». Мы сейчас ее даем во все наши монастыри, потому что она дает необыкновенный стимул к достижению, к духовным достижениям. Все понятно. Все понятно и верно. Еще бы. Может, со скоростью света достичь таких состояний? Ой-ой-ой, читаешь откровенные рассказы странника прямо, моментально. Уже он на небе. Бедные подвижники годами, десятилетиями трудились. А тут сразу 3000, через 2 недели 6000, еще 3 недели 12000. Люди, которые не понимают, то есть которые никогда не пытались сделать даже 10 молитв Иисусовых так, как положено, с вниманием, даже не понимают, что это немыслимо. Но он сам, этот странник, и пишет: внимание не обязательно. Слышите? Не обязательно внимание. Главное — говорить и говорить. Произносить и произносить. И ты достигнешь чего? Вот для вас, для семинаристов, очень важно знать. Есть в индуизме такая мантра джапа называется, которая заключается в следующем. Человек, индуист, должен произносить как можно больше, без конца, мантры. Мантры – это священные, так сказать, читаются слова, которые связаны с именем какого-то бога, которые подчас даже люди не понимают смысла этих слов. Но что открыли индуисты? Если человек будет это произносить быстро и много, то он скоро достигнет состояния самадхи, то есть блаженства. И вот теперь мы видим, Боже мой, превращает молитву Иисусову в джапа-мантру. Мантра джапа. Произноси как можно больше. Внимание, неважно. Неважно. Это беда. Насколько мы ушли от святых отцов. Зато католики, ой, как обрадовались. И действительно. Потом, я помню, ездили по Италии. Все, да, в монастырях уже практикуют это. Откровенный рассказ странника — то, что им нужно. Еще бы. Всего несколько месяцев, и ты уже на высоте. Эти подвижники, эти Макарии Великие, Антоний Великий и прочие бедняжки, они не знали этого. сколько впустую проводили времени, годы, десятилетия. Вот так. Так что молитва Иисуса, она имеет несколько ступеней. Но избави Бог перескакивать и стремиться искать сразу состояние. Молитва, совершаемая без внимания, без покаяния, без смирения, это не молитва. Она может убить человека, привести его к прелести, самомнению. И с такими людьми начинаются состояния, ой-ой-ой, какие. Да, вот так.
Можно узнать ваше отношение к книгам монаха Симеона Афонского?
Кого?
Симеон Афонский. Психоз для современников, искусство борьбы с помыслами, практическое богосозерцание, вот такие книги.
Симеон?
Да, монах Симеон, это, Симеон Афонский, да, монах Симеон Афонский.
Ну, я, может быть, не читал, современник, да?
Да, да, да.
Да, я это не, Симеона не читал. Я читал Харалампия, например, Афонского. О, он прямо практикует вот это мантра джапу. Только вместо мантра надо произносить молитву Иисусову. Причем, говорит, надо быстро-быстро. И молодой человек, который пришел к нему, и которого он заставил сразу произнести, с 14 500, этот молодой человек не успел сделать, ну, сделать 3600 молитв, и уже у него взыгралась и радость, и благодать, и сладость. А когда он сказал об этом Харалампию Афонскому, тот ему, тот не только обрадовался, но еще сказал: а я тебе покажу еще больше я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых. Ученик, ну, представляете, за вдох-выдох. О, верно, индусы открыли это давно. Но если это у нас произойдет такая подмена, это будет ужасно. Мантры как можно быстрее, как можно больше. И вы достигнете состояния, индусы называют самадхи, у нас скажут благодать Божия. Так, еще... Да, пожалуйста.
Если очников тут хоть как-то учат молитве, то мы, заочники, просто приходим, сдаем экзамены. И вот поэтому вопрос такой, научите, пожалуйста. Вот три вещи, которые лично мне вот мешают, ну, как мне кажется, правильно молиться. Первое, это церковно-славянский, который, ну, в уме приходится переводить, и уже как бы не до, особенно когда сложные какие-то вот фразы, обороты, и уже не молишься, а переводишь.
Церковно-славянский язык, конечно, очень красивый. По сравнению с русским, я делаю так. Церковно-славянский – это стиль барокко. Русский современный язык – это стиль барокко. Вот. Действительно, эстетическая сторона его совершенно очевидна. И многие вещи даже, которые на славянском языке есть, на русский даже просто непереводимы. Даже непереводимы. Вот. Но это не важно. Но скажу вам, надо бы, моя точка зрения какая – нужно бы адаптировать текст. Мне жалко утерять эту красоту, но адаптировать надо. Ну, зачем читать вельбюда, вельбуда? Ну, не жаль сказать верблюда. Ну почему тут, зачем? У нас в академии, например, вот читают, вот, «Страстной четверг». Оттого многие, помните, как это у апостола послание к Коринфянам, что он пишет, что если кто недостойно причащается, то спят довольни. Так? У нас читают. Умирают. Действительно. Потому что смысл совсем другой. Еще бы. Спят довольны или довольни или умирают. Читают – умирают. Читают – они спят довольны. Так я к чему это говорю? Я примеры. Надо бы адаптировать немножко этот текст, стараться, насколько это возможно. Хотя бы Священное Писание, хотя бы здесь наиболее. Само же богослужение, чтобы адаптировать, это было бы, конечно, великолепно. Найдите вы такого человека, кто бы мог это сделать, не уничтожая всю красоту славянского языка, сделать его вполне доступным для человека. Этого нужно сделать. Я полностью согласен. Но никто этого не делает. Второе.
Второе. это молитва слов. Во-первых, исторически откуда он взялся, как бы, кто собрал воедино, я как-то не нашел информацию. Почему? Потому что очень красивые молитвы, святыми написанные. Ну вот, сам понимаешь, что так ты вот не скажешь лучше, чем отцы святые наши. Вот. Но вот как-то превращается в вычетку, потому что красивые слова, но не твои чужие, они тебе не может быть. Или каждая молитва это как бы отдельный вот отдельно законченный эпизод. То есть начинается вступление, обращение, потом там славословие, покаяние, потом закончились, аминь, а потом опять начинаем заново. Как бы, ну, так в реальном не бывает.
Да. Никогда. Я вас понял, да. По-моему, это было сделано сравнительно не так давно. Кажется, где-то в конце 17-го, кажется, даже века, когда все молитвы, например, вот перед причастием, Василий Великий читал там одну диамолитву, там Всеонного Богослова. Их взяли и все просто собрали, и все. Все взяли и собрали все эти молитвы. И получается такое довольно большое правило, когда человек должен прочитать все эти молитвы. Святые читали вот, по одной, может быть, две молитвы. Какой смысл имеют эти молитвы? Они показывают нам, как мы должны обращаться к Богу, когда мы, в частности, собираемся, например, причащаться. Это, так сказать, как правило. Это своего рода нам, правило, как нужно молиться. А уже в отношении количества, так, самого молитвы, это дело, конечно, условное. Это дело условное, потому что оно само по себе, это не есть какой-то безусловный канон, безусловное правило. Вот так. Это не так, это сравнительно не так давно, но вообще-то несколько сот лет уже, конечно. Но опять мы сталкиваемся с тем же, конечно, вопросом. Я понимаю эту сложность. Вы знаете, что до революции, да еще, даже еще я встречал неграмотных совсем людей, еще встречал, совсем неграмотных, не умеют читать, совсем не умеют читать. И я знаю, что, вот женщина, например, так ей священник говорил, хорошо, ты не умеешь читать, так, но вот место молитв, он говорил, вот место этих молитв, прочти столько-то молитвы Иисусовы, прочти столько-то. Вот тебе будут эти молитвы. То есть, да, своего, видите, как компенсация или как замена своего рода. Потому что дело-то в молитве, а не в чтении конкретных слов молитвы. Это требует, конечно, работы. Могу вас утешить. Никогда она не будет сделана. Утешительно вам? Никогда. Никто. Мы занимаемся совсем другими вещами. Вот спорт – это другое дело. Или что-нибудь. Да. У нас есть богослужебное. Я помню, была учреждена молитва еще при прежнем патриархе, учреждена комиссия богослужебная. Но, насколько мне известно, она ни разу даже не собиралась. Это все второстепенные вещи. На что вы обращаете внимание? Все это совсем не на то. Ну, совсем не какая-то молитва там и прочее. Отсталый человек. Так, дальше, следующий вопрос.
Это общественные отношения. Потому что вот бывает, сам себя говоришь, вот если бы я сейчас искренне вот обратился к Богу, то я бы разорвал на себе действительно одежду, да? Пеплом волосы посыпал, как вот в покаянии, как пророки делали. То есть, и как мне бы уже было бы не до моей работы, не до моей семьи, даже вот не до каких-то церковных послушаний. Уже бы я бы не знаю, чем бы это вы, ну, в чем бы это вылилось, как бы. И какой-то страх. Как перед. Не знаю, понятно я объяснил. Ну,
не боишься? Очень, не очень понятно. Но я так подразумеваю, учтите, у каждого своя мера ревности. Были такие, которые уходили, все бросали, но у них были силы, и была непреодолимая, была ревность. Слышите, непреодолимая. Вот. А у каждого свое, каждому своя мера. И избавь Бог перепрыгнуть эту меру. Потому что сломаться очень легко.
Но дуги гнут с терпением, а не вдруг. И поэтому нужно стараться на том поприще, которое я вижу наиболее разумно, я вижу вот и свои возможности, вижу и свои силы. Нужно здесь делать все, что можно. Учтите, святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Дело не в монашестве, а в христианстве. Монашество лишь в той степени полезно для человека, в какой оно может привести человека к духовному совершенству». Слышите? Первый в рай кто вошел? Ну, вот, оказывается, нам что открыто. Это небывалое явление. Запомните, пожалуйста, ни в одной религии такого не было и нет. Чтобы преступник, сказав несколько слов, так и уже ему обещано Царство Божие. Нет этого. Христианство – это потрясающая религия. Религия действительно любви. Тот, кто искренне кается, искренне молится, он будет спасен. Совсем не потому даже, что он там сделает. Искренность нужна перед Богом. А кто будет выше? Ой, как трудно сказать. Притчу помните о делателях? Одни утром пришли, другие в 11 час пришли. И что сказал хозяин? Начать расплачиваться с последних. И первый говорит: как? Мы весь день трудились. А вам что, зависть взяла, что ли? Но это приточный образ. На самом деле духовность, уровень духовности определяется даже не количеством подвигов, а мерою смирения. Мера смирения. Вот. То есть мера осознания того, кто я есть на самом деле, о чем мы сегодня говорили. Вот что дает человеку благодать. Смиренным дает благодать Господь. Поэтому здесь уже каждый человек находится в своей мере, и в ней он должен быть, мне кажется. А если когда сможет, Господь устроит и другое.